Здравствуйте, дорогие слушатели и подслушатели. Это Будам с выпуском номер 428 из солнечного Нью-Йорка. В Манхэттене тепло, иногда даже жарко. Но, тем не менее, у меня в квартире прохладненько, потому как гудит, шумит кондиционер, который я только что выключил. Что же происходит в жизни за последний, как говорится, за отчетный период? Конечно, футбол. Не знаю даже, найдется ли у вас минутка послушать мой чудесный подкаст «Америчка» и заглянуть на сайт «Америчка.us», потому как в это воскресенье финал. Ну, я понимаю, я и сам, собственно, посмотрел довольно много игр и скажу вам, конечно же, свое мнение. Мое мнение очень весомо, потому что смотрю футбол я раз в 4 года. Я не знаю ваших там всех звезд, которые вы, наверное, знаете, вот, но мне нравится красивый футбол, я получаю большое удовольствие от этого чемпионата страны. Какой страны? Чемпионата мира по футболу из Бразилии. Ну и, конечно, главное событие от большого специалиста по футболу. Во-первых, это, конечно, бутсы. Мне нравятся бутсы. Какие симпатичные, разноцветные, разрисованные бутсы у игроков. Может быть, конечно, вы к ним уже привыкли, но, по-моему, 4 года назад, когда я смотрел футбол, не было таких красивых. Но это как бы главное событие. Что еще о футболе могу вам сказать? Не о спортивных, конечно, достижениях, потому как комментаторы футбольные вам сделают это лучше, чем я. А вот мой один приятель ездил в Бразилию по бизнесу, по делам. Там он встречался с разными людьми, и я ему говорю, ну как дела, футбол ведь бушует и шагает по Бразилии. Он говорит, ты знаешь, говорит, страна не готова. Во-первых, страна не готова. Это он мне говорил еще недели две назад, еще когда не было этого разгромного, кстати, счета с Бразилией. Но, говорит, представляешь, говорит, я хотел купить детям футболки, допустим, эти желто-зеленые с надписями чемпионат. Не мог найти в городе. А он был и в Рио, и в Сан-Пауло. Хотел купить, говорит, им мяч футбольный, сувенирный. Не было, нельзя найти. Да, и вообще, говорит, народ бразильский недоволен тем фактом, что чемпионат происходит в Бразилии. Он говорит, они говорят, что, конечно, потрачено было много денег, очень вбухано, хотя есть куда. Ну, это как бы знакомая песня, не мне вам рассказывать. Хостом Олимпийских игр недавно в городе на букву «С». И еще что меня удивило, вот он разговаривал с всякими бизнесменами там, они, говорит, все как на один хотели, чтобы Бразилия не выиграла. Он говорил с бразильцами, я говорю, чего это они такие? Он говорит, ты понимаешь, что если Бразилия, говорит, выиграет этот чемпионат, то текущее, то правительство бразильское, которое у власти сейчас, будет автоматом переизбрано, потому что это будет мгновенно приписано к их достижениям. А если, говорит, они проиграют, то правительство обязательно снимут, а все этого там желают, потому как правительство то не любят. А кто любит правительство? Но, говорит, они также не хотят, чтобы Аргентина выиграла. Кстати, хочу напомнить, этот разговор у нас был недели две назад, ну, может быть, 10 дней назад. Почему? А мы просто не любим Аргентину, сказали ему местные бразильцы. Ну и вот теперь, вот перед финалом мы уже знаем, что Аргентина будет играть с Германией. Я буду болеть за Аргентину. Конечно, почему? Потому что Аргентина – это все же Америка. А я живу в Америке и болею за американские команды, даже если они с далекого юга или с южного полушария, скажем так. Хотя, конечно, немецкая сборная классная. Вообще футбол хороший. Я, честно говоря, сам себе удивляюсь, что вот столько часов времени провел перед телевидением, смотрел футбол. А, кстати, о футболе. Один раз решил провести эксперимент. Честно говоря, мне не очень нравятся американские комментаторы футбольные. Футбол у нас вообще называется обидным словом «соккер». И мне что-то кажется, что это не настолько в культуре американского народа, чтобы вести такие захватывающие репортажи, как Николай Озеров, ввел в свое время, да и сейчас русские комментаторы ведут, мне кажется, поживее, поинтереснее. И как бы заполняют паузы, им есть что рассказать. Ну, думаю, сделаю такой финт. Сделаю такой финт и картинку буду смотреть по американскому телевидению, потому что качество хорошее. HD. А вот через интернет включу, у меня там есть подписка на русское телевидение, включу передачу с Первого канала. То есть я включу, думаю, звук через интернет, русские комментаторы, а смотреть картинку буду по американскому телевидению. Сказано, сделано. Но возникла определенная неувязочка, которую я немедленно и быстро починил, а именно latency. У программистов есть такой термин, как latency. Ну, не только у программистов, люди знают, что это такое. Задержка, если говорить по-простому. Задержка в сигнале. То есть, что получалось? Та картинка, которую я видел по телевидению, была быстрее примерно на минуту. То есть русские комментаторы честно рассказывают, что происходит минуту назад. Ну, конечно, тут мне пришло в голову, что у меня уже был такой проект по синхронизации времени. Ну, я сначала скажу, как я это починил. Что делаю я? Я ставлю на паузу американское телевидение на минуту примерно. Жду, пока интернет догонит, интернетская картинка, и отпускаю пальчик с паузы. У нас тут DVR и всякие, то есть оно автоматом пишется, поэтому можно делать паузу. И вот теперь уже пошла синхронизация, все стало нормально. Слушал по-русски, смотрел по-английски. И что же я вспомнил за проект о latency, о синхронизации? В 87 году у меня был один проект, у меня был, вернее, один клиент, я работал на этом проекте, и там была трейдинг-система, продажа, торговля валютой. Foreign Exchange Trading называется. И там была аналогичная ситуация. Это, конечно, не про футбол было, но были сервера удаленные, а программы устанавливались на клиентах. Через интернет люди помещали свои вот эти трейды, покупки, делали заказы на покупку-продажу акций, не акций, извините, а валюты. И в трейдинговых системах время очень важно. И разница во времени, которая связана с любой задержкой в сети, с трафиками в сети или даже без трафиков, она, как сказать, она должна обязательно учитываться. И тогда нам приходилось писать программы, которые сверяли время на серверах с временем у клиента, причем отправлялись такие хардбиты, так называемые, считали мы время автоматически, сколько сигнал ушел туда, как он вернулся. Причем это делалось постоянно, потому как сегодня одна ситуация, а чуть-чуть, не сегодня, а в данный момент, а чуть позже, вдруг получается то, что называется network congestion. Заторы всякие, трафики в сети. И когда идут всякие, знаете, там есть такое понятие, как quotes, цены. Цены делаются push, отправка с сервера на клиент цены. Цен на те или иные финансовые продукты, если их приходит очень много и очень быстро, а в сети вот этот вот congestion, трафик, то надо было, мы автоматом делали так, чтобы цены отправлялись, допустим, не каждую секунду, а каждые 5 секунд, чтобы снизить трафик. Потом автоматически, как только ситуация исправлялась, мы увеличивали частоту изображения этих квот. То есть почему-то, когда я синхронизировал футбольный репортаж, мне пришло в голову вот тот проект, который там мы делали. Ну, хорошо было сделано на уровне протокола, чтобы аппликационным программистам не надо было ничего писать. Это все считалось автоматом. Это было красиво. Ну что, что-то я все о футболе, да, о футболе. Уже, мол, 10 минут говорю. Не все любят футбол. Но многие, многие. Другие темы нашей программы. Другие темы нашей программы. Вот в последнем моем подкасте почему-то более чем один слушатель задал похожий вопрос, который связан с программистами, с руководителями, кто на свете всех милее, кто важнее и так далее. Я уже говорил на эту тему, но давайте я более конкретно отвечу на эти вопросы. Вот такой был один вопрос. Мистер Исаков пишет. Интересно, много ли экстравертов среди программистов, к кроме Бобука? И комфортно ли они себя чувствуют в профессии? Я не очень понимаю значение экстраверта в этом плане. Я слушал Бобука несколько раз в подкасте «Радио Ти». Я его, как я его слышу, я его считаю эрудированным программистом. В общем-то, наверное, один из немногих в России, которые хорошо ориентируются. Знаете, которые знают, знания такие широкие у них. Не просто узкие в каком-то одном месте, что-то он знает глубоко, а он знает много разного, много технологий, которые работают друг с другом. Я уверен, если ему надо что-то будет конкретно изучить поглубже, он и это может, если ему это нужно. А почему экстраверт? Потому что он об этом всем рассказывает и делится с другими людьми. Может быть, вы это имеете в виду под словом экстраверт? Ну, я считаю, что он молодец, просто молодец, что он так делает. И почему себя чувствовать некомфортно? Вот. Я, например, много выкладываю материалов бесплатных, технических тоже в интернет. Я рад, когда кто-то что-то изучает. Более того, если я какую-то фичу вдруг новую изучу, вот сейчас я там играю там, с лямбдами в Java, я с удовольствием, у меня первое желание возникает кому-то рассказать, с кем-то поделиться. Вот, написать какой-нибудь блог-пост или еще какую-нибудь статейку. А что в этом неправильного? Мне кажется, это хорошо и считаю... Ну, по крайней мере, в Америке я вижу много людей, которые никого не стесняются и всем с удовольствием делятся. Вот. Теперь еще вот такой похожий вопрос был. А где же это оно? А вот, а почему тот же самый мистер Исаков пишет? Опять вопрос. Яков постоянно намекает, что быть руководителем сложнее и интереснее, чем программистом. Это, конечно, дело вкуса, но есть некая статистика. Успешные предприниматели часто умом не блещут. Вглядитесь в эти лица участников бизнес-курсов. Какой-то он дал мне сайт, я не посмотрел его. А успешные программисты обычно или интеллектуалы. Или я не прав? Конечно, не прав. Конечно, не прав. Во-первых, начнем с конца. Успешные программисты обычно интеллектуалы. Ну, ничего похожего вообще я не замечал за всю свою долгую карьеру. Как много вообще кто из вас видел программистов-интеллектуалов? Программисты бывают хорошие, бывают очень хорошие. У них быстрый ум, они быстро видят проблему, они знают хорошо алгоритмы, они чувствуют, где проблема. Это и есть хороший программист. Они хорошо управляют своим временем, хорошие программисты. Если он сказал, что это будет сделано в такое-то время, он знает, что это будет сделано в такое-то время. Вот это хорошие программисты. Но интеллектуалами, ну, я не знаю. Ну, я знаю грамотных ребят, эрудированных по жизни программистов какое-то количество, но их очень мало. Обычно программисты не очень интересные люди, мне кажется, в плане каких-то интеллектуальных бесед. Я сам не интеллектуал никакой тоже, кстати, чтобы вы понимали, что. Поэтому я не считаю, что программисты интеллектуалы. Просто есть хорошие программисты. Вот. А быть руководителем сложнее и интереснее, чем программистом. Да, я считаю, что сложнее. Я не знаю, о каких программистах пишет читатель или слушатель, которые умом не блещут. Люди, которых вижу я, у клиентов, которые работают руководителем, я считаю, что это грамотные люди. Они не знают, может быть, алгоритмов, может, они не напишут сортировку даже методом пузырька, но работа с людьми сложнее значительно. У людей, у всяких свои характеры. Характеры бывают очень неприятные, а работу все равно надо довести до конца. Кстати, по поводу этих программистов, которые блещут умов. Некоторые из них бывают, имеют очень сложную персональность. Они считают, что они очень умные, а на самом деле они, может быть, и умные технически, но работать с ними невозможно. А суть вся сводится к тому, чтобы продукт, который требуется, сдать и сделать его в срок. А что с того, что этот Вася Форточкин был умным программистом? Некоторые программисты, которые умные, они злые очень, они всех считают дураками вокруг, и люди их раздражают. То есть с такими людьми тяжело работать. Поэтому, когда руководитель работает с командой, взгляд, который более или менее объективный, и взгляд, который могут иметь отдельные программисты, ну, это совершенно разные вещи. Программист видит свой кусочек и думает, что этот дурак такое сделал. А он может быть и не дурак. Может быть, у него такое давление и такие сложности, и такая нехватка с бюджетом, и невозможность нанять правильных программистов, может быть, тестировщиков, и не то хардвер. Ну, проблем море, море проблем. Поэтому не считаю, что это правильное утверждение. Когда делается проект, все люди довольно важны. И не стоит вообще, я считаю, что это неприлично говорить, что программисты важны, а руководители не важны. Я когда-то много лет назад написал блог на английском языке. Я не буду вам его весь пересказывать, и тем более он у меня не под руками, но я вам скажу суть. Когда я был программистом просто в свое время, там, скажем, 20 лет назад, я считал, что я главный на проекте, самый главный. Ну как, если я не напишу программу, ну, ничего не будет. Правда? Помните, как в той песне? А без меня здесь ничего бы не стояло, здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня. А потом, ну, это, скажем, когда я работал в каком-то корпоративном окружении, в команде. А потом, оказывается, тестировщики есть тоже, которые начали тыкать своими пальчиками не туда, куда я думал, и начали находить проблемы в нашем коде. Ну, оказывается, они тоже важны, да? А потом мы стали работать с маленькими компаниями, сами сделали свои компании. Оказалось, что какими вы ни крутейшими программистами не будете, ну, сделайте вы этот суперпродукт. А что с ним будете делать дальше? Ну, вот вы его сделали. У многих из вас, ну, может быть, у некоторых есть идея, может быть, сделать какой-нибудь стартап и самому все сделать. Ну, сделайте. Попробуйте это сделать. Ну, написали вы эту программку, игру, не знаю, какую-то сложную программу, алгоритмы реализовали. И что? Что вы с ним будете делать? Оказывается, нужен пиар. Я потом пиаром стал заниматься. Пиаром я стал заниматься и писать, и писать, и писать. И оказывается, без пиара твой продукт будет просто лежать в копилочке, а ты сиди на нем и кричи, какой я крутой программист. Никому он не нужен. А в некоторых компаниях пиара недостаточно, и нужны сейлсмены, да, специалисты по продажам. Они что, дураки? Они идиоты? Да, они не знают, как программировать. Им не надо знать. Они всю свою энергию тратят на то, чтобы завести нужные контакты, чтобы в правильном месте, в правильное время предложить ваш товар, который вы гений, непризнанный гений, написали. Что, они не важны? Точно так же они важны, а может быть еще более важны, чем этот программист. Посмотрите, я вам в прошлом подкасте говорил, посмотрите, я уже посмотрел все 8 серий первого сезона Silicon Valley сериала HBO-шного. Посмотрите его, хороший сериал. Показывает, ну, там показывает одного такого рыжего с длинными волосами, который в подметке не годится с точки зрения программирования главному герою, у которого в голове там все эти алгоритмы. Но посмотрите, как у этого главного героя полностью отсутствует то, что называется communication skills. И как помогает вот этот, казалось бы, глупый человек, глупый этот руководитель, ну, не руководитель, он там, у него было 10% акций, он на каждом углу кричал, в этом стартапе у меня 10% акций. Ну, возьмите, вырасти его и сидите умные ребята и делайте что-нибудь. Кстати, о стартапах. Я был на одном событии, оно называется Startup School. Есть одна компания, которая называется Y Combinator. Это компания, в которую входят инвесторы. Они вкладывают деньги в стартапы. Вот, и они, в частности, организовали здесь, в Нью-Йорке, это событие. Я ходил на него, там было человек 1000 в зале, наверное. Со сцены выступали разные инвесторы, рассказывали свои разные ситуации, в кого они вкладывают, в кого они не вкладывают, какие ошибки и так далее. Что еще интересного было? Люди, которые успешно сделали какие-то стартапы, выступали и рассказывали свой путь. Вот, в частности, там выступал один парень из Сан-Франциско. Он рассказывал, он работал когда-то в Амазоне, был программистом там. Ну и в какой-то момент он понял, что у него есть идеи, и вот он эти идеи должен воплощать в своем бизнесе, в своем стартапе. Он работал тогда в Сиэтле, в Амазоне, и какие-то накопления у него были, он был не женат, и ему сказали, ну, естественно, езжай в Сан-Франциско, куда еще ехать надо, если ты хочешь стартапы, там самое место. Что правда, в общем-то. Хотя и в Нью-Йорке тоже достаточно стартапов. Вот поехал он туда, какой-то друг у него был, этот друг ему дал диванчик, где можно было бы ночевать, спать, и денег не стоило. И этот начал искать себе партнера. Говорит, начал искать партнера на стартап. Нашел еще партнера такого же, как он. Ни он, ни партнер, в общем-то, не знали изначально, что они хотят сделать. Ну и начали вырабатывать идеи. Оба программисты сели, там идея есть, 2 недели запрограммировали, сделали демо, пытаются продать. Ничего не получается, никому не интересно. Все, следующая идея. Он говорит, за год, ну как минимум 10 продуктов они пытались сделать и протолкнуть. Год идет, никакого живительного ручейка зелененьких нет, а кушать хочется, и деньги писали на исходе. Он говорит, я уже сказал этому своему партнеру, говорю, слушай, уже год прошел, ничего не получается. В общем, нам надо разойтись, я официально ухожу из этого стартапа, ты тоже занимайся, чем ты хочешь, но, говорит, у нас не получается, к сожалению. Вот, он ушел, и вот после того, как он уже ушел, у него очередная была идея, и он ее воплотил. И вот эта идея выстрелила. И вот сейчас уже прошли миллионы и так далее, но он до этого он рассказывал, как он пытался ее протолкнуть. А идея его заключалась в том, что ты можешь покупать вещи и продукты онлайн через интернет, но не в каком-то конкретном магазине, а в группе магазинов сразу с одного сайта. Но самое ценное в том, что тебе этот продукт доставят в течение часа. То есть тебе принесут домой в течение часа этот продукт из набора разных магазинов. Хочешь там продукты, хочешь какие-нибудь компьютерные запчасти и так далее. И как же это возможно было сделать? А у него была идея сделать такой типа краудсорсинг. Он нанимает, ну не нанимает как работников постоянных, а вот скажем, ну допустим, в городе Нью-Йорке в таком-то районе есть какие-то популярные магазины. Он предлагает людям, которые живут и так в этом районе, стать его покупщиками, или я не знаю, как закупщиками. То есть, если приходит заказ, скажем, из моего района или из другого города, где у них он уже есть, то мгновенно этот заказ получают люди, которые здесь живут. Этот человек заходит в этот ближайший магазин для себя, покупает те товары, которые надо, и приносит мне домой. За это я плачу как покупатель, я плачу дополнительные $4, а уж как он с ними рассчитывается, я не знаю. Но получается, идея, конечно, умная, но идея умная недостаточно, он должен был ее продать, чтобы дали ему какие-то investment в начале для того, чтобы он сделал software, чтобы закупил сервера, чтобы начал нанимать людей, вот таких. И она у него работает, он сейчас семимильными шагами развивается. Вот такой у него был успех. Вот видите, то есть количество отказов, то есть человеческий характер должен быть очень крепким. Если вы станете на тропу вот этих стартапов, то вы приготовьтесь к отказам и понимайте, что отказ – это еще не конец жизни. За отказом будет, может быть, что-то хорошее. Как я уже говорил, каждый отказ приближает вас к вашей цели. Еще что было вот в этом, на этом событии интернет этих стартапов, было вот, что они сделали, инвесторы вышли на сцену, 2 человека, и рассказали, как примерно у них происходит интервью. Обычно они тратят 25 минут на компанию, которую они считают интересно послушать. Не дать деньги пока, а интересно послушать. А здесь они просто, так как это было со сцены, они за 25 минут провели реально вживую 3 компании, которым нужны были деньги. По 2 человека выходило с каждой компании, здешние, нью-йоркские, и рассказывали, у нас такая-такая идея, а те слушали прямо, мы в зале все сидели и смотрели на это дело. Те слушали и задавали вопросы, так били в точку, почему вы считаете, что ваш продукт уникальный, а как вы его собираетесь продавать, а что вы уже сделали, как вы проанализировали. Интересно, это было все интересно. В принципе, этот ивент был где-то записан полностью, выложен на YouTube, я попробую вам выложить эту ссылочку. Посмотрите, кому интересно. Ну и, конечно, кто знает английский язык. Теперь, еще какие события привлекли мое внимание за прошедшие пару недель. Вот что интересно. Есть такой автомобиль, конечно, о котором многие говорят, который уже продается давно у нас. Называется Tesla. Этот автомобиль полностью электрический. Симпатичный, конечно же, автомобиль. Хозяин этой компании, известный миллиардер, вот, очень такой прогрессивный человек. Его зовут Илон Маск, по-моему. Да, Илон Маск, вот я смотрю. И вот что он выдал? Он открыл патенты. Патенты, которые у них были на эту Теслу, он сделал то, что у программистов называется open-source. Он сказал, мы не хотим больше прятать вас. Вот посмотрите, как мы делаем. Берите, хотите, копируйте. Идея его в чем? Чтобы стандартизировать эту индустрию и чтобы изменить правила, по которым они работают. Что вместо того, чтобы все скрывать и прятать, если все это, он считает, если все это стандартизировать, то будет больше деталей, которые, или комплектующих, которые будут подходить друг к другу. И вот он сказал, что куча патентов была убрана. Довольно интересный шаг в сторону open source, и прогрессивный, и смелый. И я, конечно, желаю Тесле, чтобы у них все было хорошо, чтобы они снизили цены, тогда, может быть, я прикуплю. А тратить 60-70 тысяч 80 за машину электрическую не хочется. Не хочется. Вот. Вот. Что еще? Что еще рассказать? Ну, расскажу вам о двух событиях. О двух событиях. Я был на похоронах за это время, на одних, и я был на свадьбе. Вот об этих двух событиях, пожалуй, расскажу, и на этом будем закругляться. На похоронах, ну, похороны, конечно, печальные события, я, это все понимают. Умер человек, достаточно еще молодой. Но я не об этом хочу сказать. Это был такой, была такая еврейская панихида, или как это называется правильно, я не знаю. Но, в общем, перед похоронами все сидят в зале и выступает ребе, рабай, или как раввин по-русски надо сказать. Обычно они выступают, они не делают никогда такое какое-нибудь тоскливое, плачущее, кричащее мероприятие из этого. Понятно, что близкие, очень близкие люди скорбят, но они обычно рассказывают какие-то истории, истории. Вот, и в частности, они говорили об этом человеке, который умер. Он, в частности, сказал вот такие вещи. Он говорит, кто такой праведник по Торе? Он говорит, праведник – это не тот, кто соблюдает все законы. Скажем, в субботу не работает, там, ест кошерно и так далее. А он говорит, праведник – это тот, кто не причиняет зла другим. Подумайте. Тот, кто не причиняет зла другим. Мне кажется, это умная мысль. Еще он говорил, что праведник – это тот, кто не гневается на других. И вот уметь не гневаться на других – это очень сложная такая черта характера, и это очень важная черта характера. И я вернусь к этим вопросам в начале, скажем, руководитель проекта, лидер в какой-то группе. Правильный лидер – это тот человек, который излучает тепло. И за ним идут люди, ну, программисты, пусть это будет, и так далее, какая бы команда ни была. Вот это то, что делает лидером хорошим. Не какие-то грамотные, не какую-то суперграмотность техническую, а именно вот это. Умение излучать тепло, чтобы люди хотели с тобой работать и делали то, что ты считаешь, что нужно делать. А вот, скажем, какие-нибудь злые люди, которые в этой же команде находятся, которые всех только ругают, они, ну как вам сказать, естественно, они не праведники, хорошего ничего у них нет, даже если у них есть какие-то сильные технические скиллы. Им нужно, это, в общем-то, есть эта болезнь определенная, и существует специальная служба у нас, которая называется Anger Management. Даже фильм такой был, по-моему, также он и назывался Anger Management, как управлять злостью. Вот, так что, конечно, никто из нас не праведник, но давайте стремиться к тому, чтобы не причинять зла другим и не обижать других людей. Теперь про свадьбу. Свадьба тоже была интересная. А интересна она была чем? Ну, это дочка женилась наших приятелей. А свадьба состояла из двух частей. Сначала церемония шла, а потом уже, конечно, вечером, то, что называется ресепшн в красивом месте и так далее. Но я не о красивом месте вам расскажу, а о церемонии, которая тоже, собственно, была в красивом месте. Что такого было примечательного? Первое, что было примечательно, это то, что эта церемония объявления мужем и женой была в Принстонском университете. Принстон, как вы знаете, это университет, который входит в Ivy League, в восьмерку или сколько там еще, в десятку лучших в стране. Ну, собственно, наверное, и в мире они тоже там где-то наверху. И когда мы получили приглашение, там написано было Princeton University Chapel. Это такой типа как храм. Красивый очень, кстати, ну просто обалденно. Такой католического вида, со фресками и так далее. Приходим туда. Я поговорил с отцом невесты, он говорит, что чтобы здесь провести этот обряд, они ждали полтора года. Он говорит, во-первых, здесь это могут сделать только те, кто заканчивали Принстонский университет. То есть вы не можете заплатить деньги и заказать, чтобы там вам провели процедуру эту. А я говорю, ну и как же у нас Принстонский университет? Он говорит, ну в данном случае оба. И дочка его, и муж теперь уже. Ее тоже закончили Принстон, что само по себе, конечно, не хухры-мухры. Ну, ладно, это одна тема. Но что еще было интересно, он был из такой итальянской семьи, ну, я имею в виду итальянской, родился он здесь, конечно, но выходцы из Италии, соответственно, католики, а она была из наполовину еврейской семьи. Соответственно, что они сделали? Они сделали обряд, это обряд такой религиозный, но в этом обряде был католический священник и раввин. Они стояли рядом, вот стояла жена, жених и невеста. Тут вот вам объявляю вас женихом и невестой, там, обменяйтесь кольцами. Говорил сначала один раввин, допустим, потом говорил священник, потом раввин и так далее. То есть реально была проведена свадьба с двумя обрядами, просто из уважения к двум религиям. Они ни те, ни другие не религиозные семьи, но из уважения они решили сделать так, и это было довольно интересно. Вот таким образом прошло это событие. Вот. Ну и напоследок нашего подкаста хочу вам сказать об одной певице, которую я услыхал недавно. Хочу, чтобы и вы ее послушали. Я назову это «Поют эмигранты». Ну, не ожидайте, что это будет какая-то такая, как сказать, грустная песня. А это на самом деле барышня, которую зовут Бес Харт. Подождите, нет. Ну вот старость не радость. Так, все отменяется, ничего редактировать не буду, как сказал, так сказал. Бет Харт никакая не иммигрантка, ребята, простите старика Будама. Она просто хорошо поет, это я вам ссылочку выложу, послушайте. А вот в рубрику, самому смешно, в рубрику «Эмигранты поют» я хочу вам сказать, может быть, вы ее уже и слышали, ее зовут China Woman. Ну, это ее такой псевдоним. А на самом деле ее зовут по-другому. Ее зовут Мишель Гуревич. Как вы понимаете, Мишель Гуревич. Да, это не Маша Иванова, но поет она классно. Вот я вам ссылочку тоже положу. Они приехали в свое время когда-то из Ленинграда. В Канаду, по-моему, они приехали. Но сейчас она живет большую часть. Она живет в Европе, выступает где-то. И, по-моему, у вас там выступает, в частности, в России. Вот здесь я пропустил, ну, я, собственно, поздно узнал, она выступала здесь в Нью-Йорке. Мне очень нравится, как она поет. Хорошая музыка, хорошие тексты. Тут даже некоторые ее называют, что это женская версия Леонарда Коэна. Поэтому я вам настоятельно рекомендую послушать, как эмигранты поют. Ссылочку оставлю в шоу-нотах. И на самый-самый последок маленькая-маленькая такая логическая загадочка. Маленькая загадочка. У нас здесь, в Америке, существует закон, по которому есть не закон, а правило в перелетах, в авиаиндустрии. Если вы куда-либо летите на самолетике и с собой везете, всякие там телефоны, смартфоны, может быть, айпэды, компьютеры, лаптопы, они обязаны быть заряженными, чтобы батарейки были не севшие. Задается вопрос, почему? Загадка, на самом деле, довольно простая, но зачем нам нужны сложные загадки в этот теплый июльский вечер? С вами был Будам. Желаю вам всего чудесного. Будьте добры, не причиняйте людям зла, которые вокруг вас. Не сердитесь на них. У них могут быть какие-то проблемы, о которых вы не знаете. А просто послушайте хорошую музыку, послушайте хороший подкаст, мой, может быть, еще чей, но получите удовольствие от жизни и всего вам наилучшего. С вами был Будам с подкастом номер 428, 10 июля 2014 года. Будьте благополучны.